воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы заканчиваем чтение первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам и по-прежнему останавливаемся на самых известных стихах из пятой главы этого послания. «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». «Духа не угашайте», говорит апостол Павел. Интересно, как можно погасить дух, данный человеку? Дух – это огонь. Как огонь пришел не во врещие на землю, говорит Господь наш Иисус Христос, и как хочу, чтобы он возгорелся. Огненные языки пламени сошли на апостолов в день Святой Пятидесятницы. Дух Святой есть огонь, воспламеняющий человека и истленного, грешного, смрадного существа человеческого. В огне божественной благодати человеческое естество перегорает, очищается, как золото в горниле. Интересный образ золота в горниле. То есть золото, оно изначально содержит некие примеси, которые, проходя через раскаление, от золота отстают. То есть само по себе естество человеческое не есть по естеству природному своему, по сотворенности своей. Оно не есть нечистое, оно есть золотое. Но грех человеческой, жизнь, проведенная в страстях, в неведении Бога, в безбожии, она приросла, обросла разными примесями, вкраплениями, да просто обыкновенным пхом, мазутом, грязью и просто чернотой. Вот это все надо каким-то образом очистить, чтобы золото стало золотом. И огонь Святаго Духа, раскаляя естество человеческое, делает так, что это золото, золото природное, естественное золото, сотворенное Богом человеческого естества, начинает сиять, блистать, обжигая всю нечистоту мира. Вот такова задача Святаго Духа. То есть он не испепеляет в ноль, не аннигилирует человеческое естество. Хотя это кажется, любой человек, переживший опыт благодати Святаго Духа, как те люди, которые описали этот опыт, они воспринимают именно, им это кажется, как уничтожение, как горение, как исчезновение. Человек настолько мал, настолько нечист перед огнем этой благодати. Но проживая, переживая этот опыт смерти во Христе, входя в опыт воскресения, человек понимает, что на самом деле ему казалось, что он погибает, умирает, исчезает. На самом деле это ветхий человек исчезал, умалялся, это окаленно сходило, это примеси исходили из человека, это зло выплавлялось из человека для того, чтобы действительно каждый обрелся вот в своем в том замысле, в котором первоначально замыслил Бог человек. И вот ярче всего это горение воспринимают люди, которые, искренне уверовав, крестились И крестясь, действительно, так были воодушевлены, что решились жить по Евангелию, решились исполнить заповеди Божьи, решились подражать святым отцам, чего бы это ни стоило. Потом, позже, когда проходит несколько лет, умудренные опытом христиане называют это неофитским порывом, неофитским горением, и сами свой опыт описывают так, со снисходительной такой усмешкой, мол, да, были дети неопытные, несмысленные, вот, все хотели переделать, сами хотели переделаться. Вот с такой снисходительной иронией и как о чем-то нелепом и смешном вспоминается опыт неофитства, новообращения, новообретения веры. Но на самом деле неофитский опыт очень ценен в человеке. И иногда грустно, что люди, крестившись, обратившись к Богу, ничего подобного не испытали. Они вообще никогда не горели. Ведь неофитский опыт – это все-таки горение. Человек горит. Он действительно воспринял в себя пламень благодати Святаго Духа. Он еще не знает, действительно не знает, насколько естество, воспринявшее этот огонь благодати, насколько куст купины, восприявший этот огонь, насколько он сух, колюч, насколько он неплодоносен, насколько в нем мало золота, насколько много примесей, он этого еще не знает, потом узнает. Но он горит, он действительно горит. Человек, проживя некоторое время в церкви, потеряв неофитский задор, становится несомненно мудрее. Он понимает, насколько он немощен и грешен, и наг, и зол. И он понимает очень многое в жизни, и в сложности христианской жизни, и в духовном жизни понимает много, но очень часто у него уже нет горения. Он брюзжит, сетует, ропщит, стонет, томится, унывает, расслабляется, утешает. Да, он мудр, но это не совсем та мудрость, которой призвал нас Господь. Он стал мудрее, чем неофит, но он потерял горение. Каким же образом происходит так, что огонь благодати Святаго Духа вдруг погас? Святые отцы говорят о ревности. Вот, например, святитель Феофан Затворник в своих книгах о духовной жизни, он называет это состояние ревностью, огонь ревности, когда человек ревниво относится к Богу. То есть он хочет, чтобы Бог был им доволен. Он ревностно, горячо, страстно даже, можно сказать, исполняет заповеди. Он ненавидит все, что противно Богу. Может, это спустя годы покажется нелепо. Человек выбрасывает на хлам, на свалку очень много из того, что выбрасывать, может быть, и не стоило. Но в этом порыве он действительно хочет отречься от злого, от зла этого мира. Ему не рассудили точно и окончательно, где же настоящее зло. Человек выбрасывает в окно телевизор, хотя на самом деле телевизор у него находится в сердце, а не в квартире. Человек выбрасывает старые книги, но забывает, что страсти, которые порой действительно книги, не все, но книги воспламеняет, остаются у него в сердце. Ему просто не объяснили, с чем нужно по-настоящему бороться, это другое дело. Но сам порыв ревностного отвержения от всего страстного, нечистого, злого. Он просто приобретает внешний характер, но сам порыв этот честен, достохвален. И вот эта ревность о Боге и ревностное отвержение зла – это то состояние, которое на самом деле ценно в человеке. Это некая соль, это некое горение, которое помогает преодолеть сложности обращения к Богу. Ведь надо выйти из этого мира, надо возненавидеть мир. Как же его возненавидеть, если не ревновать о Боге? Апостол Иаков пишет: «Прелюбодейцы и прелюбодеи, неужели вы не знаете, что любовь к миру есть вражда против Бога?» Неофит, горящий духом ревности, он, по крайней мере, это понимает. Он это пытается выразить, хотя, конечно, в силу своей еще не достаточной просвещенности не понимает, насколько глубоко находится мир в его сердце и с чем по-настоящему нужно бороться и на что обратить свое главное внимание. Но сам порыв это, несомненно, хорош. Так почему же потом все-таки, несмотря на такую одержимость ревностью, энергии, устремляющей человека к святости, почему же вдруг потом расслабленность, лень, уныние, мрачность, вплоть до окаменненного нечувствия порой поражает человека, или до саркастической усмешки над всем духовным, над всеми порывами, над всем духовным. Все человеку кажется, что все это не прочно, зыбко, не по-настоящему. Человек горел и перегорел, но именно или выгорел, но золото не видно, осталось окалено, осталось, как в одной из сказок Андерсена, вроде изображающий великий порыв любви, но в результате остается кусочек олова и блестка, который уже не блестит. Вот почему же это происходит? Что надо сделать, чтобы этого не произошло? Во-первых, это горение, оно должно встретить препятствие. Обязательно. Человек должен познать собственную немощь и должен познать силу Господа. Он должен почувствовать оскудение благодатной решимости, чтобы в терпении творить дальше подвиг свой с трудом. Таким образом приобретается необходимое качество подлинной человечности, смирение, доверие к Богу, сокрушение перед Богом, понимание, познание, что Бог есть владыка жизни. Владыка. Вот сколько не приходилось общаться с современными, обращающимися ко Христу, людьми, они такое ощущение, что просто органически не способны почувствовать, что Бог есть Господин, что Он есть Хозяин, что Он есть в подлинном смысле Господь, что Он владыка истории и человеческой жизни, что Он есть главный и единственный в своем роде. И все должно быть подчинено Ему, и все подчинится Ему. Перед Ним преклонится всякое колено небесных и земных и преисподних. Но чтобы свое собственное колено и собственную шею перед Ним преклонить, желательно по своей воле, для этого надо понять, что Он владыка. А вот это почему-то в силу нашей греховности, вот этой самой ветхости, окалины греха и страстей, мирских предрассудков, мирских впечатлений, и не постигает нас, не можем мы это даже почувствовать. Настолько мы погрязли в страстности, в копоти, в черноте этого мира. И вот для того, чтобы хотя бы эту простую вещь поднять, ощутить, предстать пред Богом, как пред Богом, вот для этого и нужно перенести некую скорбность, осознать собственную немощь, собственное бессилие, собственную, вот, познать самого себя, какое есть на самом деле, чтобы действительно изумиться перед Его величием, перед Его любовью, перед Его непостижимой красотой и долготерпением, непостижимой силой, способной даже меня, падшего, испорченного, постоянно любящего только себя и свой грех, терпеливо возвышать к себе, возводить к себе, терпеливо разъяснять, что все это ложь и смерть, что никакой добра и красота, никакого добра и красоты, никакой человечности, ничего настоящего, подлинного, достойного меня в том, что я люблю в этом мире, в этих страстях и грехах, нет. И он терпеливо это все человеку объясняет, как кратчайший из врачей, как смиреннейший из учителей, как лучший из отцов. Вот это все надо просто опытом познать, потому что отношения наши с Богом опытные. Не по книгам мы будем познавать Бога. Мы в жизни, переживая с Ним и из-за Него все, что Он нам посылает, мы учимся понимать, кто Он такой есть, все более и более изумляясь Его величию и тому замыслу, который Он о нас замыслил.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Но все это происходит никак иначе, как именно ощущение потери Его огня, Его благодатного присутствия и ощущение переживания собственной немощи, собственной испорченности, собственной страстности. Вот это все очень важно прожить человеку. Поэтому неофитский порыв оставляет всех. Но у святых, вообще по замыслу, у всех христиан так должно было бы быть. Это не должно быть катастрофой в их духовной жизни. И Антоний Великий, и Серафим Саровский, великие из великих, чувствовали умаление благодати. И это их подвигало к большему подвигу, к большему терпению, к большему устремлению к Богу. И они выносили великую скорбь, но не отпадали от своего Бога, хотя казалось, что Бог совершенно их оставил, никакой благодати давно нет, да и вообще никогда не было. Но они оставались верному Богу, даже переживая полное ощущение Бога оставленности, даже не то, что Бога оставленности, а Бога отсутствия в бытии. И они оставались, несмотря на это, верными Богу. То есть можно испытывать умаление благодатного присутствия, можно испытывать умаление огня, но не отпасть от Бога, не впасть в расслабление. Что для этого надо сделать? Почему все-таки, как возможно это избежать? Большинство людей это оставляют. Большинство людей, великое, подавляющее большинство, не справляются с этим периодом воспитания божественного, и происходит в них угашение огня. Они, переживая некие духовные трудности, некое усилие, то, что требует некого духовного усилия, они вместо того, чтобы вступить в подвиг, расслабляются, унывают, падают. Хотя всем известно, что Бог не посылает утешения превосходящие силы человека. Почему же это бывает? Почему одни могут в терпении созидать свою душу, несмотря на то, что с ними происходит? Почему-то дух вот в них не угашается. Огонь ревности в них не исчезает, хотя ощутимое присутствие благодати Божьей отходит. Но огонь их не оставляет, поэтому всегда есть силы с терпением проходить подвиг своей жизни. А почему всех остальных уходит? Вот это важно понимать. Человек, у человека происходят следующие вещи, которые можно назвать бедой. Именно из-за этой беды и происходит угашение духа. Во-первых, это человек, воспламененный благодатью, но будучи нечистым, скверным, оскверненным прежними страстями и первым матерью всех страстей гордыню, человек в состоянии неофитского горения, в состоянии ревностного разжигания, он начинает превозноситься над другими. Превозношение иногда очень ясно видно, иногда не очень ясно. Человек только в мыслях считает, что он не такой, как все, что он особенный. Далее человек начинает думать, что это за какие-то его особенные свойства души, характера, за какие-то особые поступки, действия ему дарована такая благодать, что он вот явно ощутимо может молиться всю ночь напролет, а вот батюшка не молится всю ночь напролет. Очевидно, что я более благодатный человек, более горю духом, чем он. А он еще, этот батюшка, смеет меня учить. Эта мысль даже может быть не выражена, но придя, войдя в мою голову, осквернив мой разум и мое сердце, оно низринет меня вот в ту гниль болотистую, в которой мне долго и долго потом придется находиться. Потому что дух не терпит возношения, дух не терпит нелюбви к человеку. И вот это важно понимать. То есть первое, что угашает дух, это превозношение и гордость по отношению к другому человеку. От этого всегда следует и то, что человек, одержимый вот этим огнем праведным отвержения от зла, но еще не умеющий в силу собственной неопытности, того, что не познал сам себя, он не может отличить грешника от греха. И поэтому, отвергаясь от всего злого, он начинает осуждать людей, которые этому злу предаются. Осуждение есть нарушение заповеди Божьей. Нарушение заповеди Божьей угашает силу, огненную силу благодати Святаго Духа. Раз осудили, два осудили, три осудили. Немного пройдет времени, и мы делаем то же. Мы впадаем в степень расслабления, не понимаем, что происходит. Мы же так негодовали по поводу этого зла. Почему же это зло начинает вторгаться в мою жизнь, мое сознание, мое сердце? Почему я это делаю? Не суди, да не судим будешь. И ой, как трудно научиться человеку такому простейшему свойству – не судить. Простые, смиренные, кроткие сердцем по природе – когда получают благодать Святаго Духа, они потому удобнее сохраняют ее, что привыкли никого не осуждать. Этому тоже нужно научиться, и пока человек не научится этому, он не сможет жить, не угашая благодати Святаго Духа. Сколько бы раз он не причащался, сколько бы он раз не поджигал потухшую свечку своего сердца от горящей свечи, которая в алтаре на престоле светит через причастие святых христовых тайн или через другие таинства, все равно его душа будет мрачной и унылой. Все равно благодать будет тухнуть в нем, огонь благодати будет потухать, потому что осуждение и горение Святого Духа – вещи несовместимы. И, наконец, самонадеянность, которая переходит в мнение о себе. Человек думает, начинает думать, если не постигнут его скорби и искушения, любой, кроме людей особенных, подготовленных ли, или просто мудрых, или умудряемых, но каким-то, или внимательно читающих Слово Божье, но людей, по крайней мере, трезвых, смиренных, осторожных, вот все люди начинают думать, что они сами своей силой, силой своей души, какой-то своей особой расположенностью могут делать то, что делают. Один постится ревностно, другой много добра делает ближним, ухаживает за больными, третий молится усердно, со слезами всю ночь напролет, и каждый думает, что это Он такой своей силой делает. Это смерть для подвижника. Симеон Новобогослов больше всего об этом говорит, утверждая, что именно это главное запинание, которым запинает сатана подвижников Христовых. Убедить их, что они своей силой совершают то, что совершают. «Несмь яко же прочие человецы», — думает человек. «Это у меня у одного такая сила, это я сам так добился». Это мои усилия, мое чтение, мой разум, моя красота, моя способность это сделали. И человек, разумеется, не способен надеяться на Бога, он же на себя надеется. Не способен молиться, потому что зачем в конце концов молиться, когда и так все у меня есть. Он не способен смириться, и вот это состояние наиболее опасно для того, чтобы человек впал в прелесть, и часто он в нее впадает. Вот эти все качества, они, вот эти все опасные поступки, состояния духовные, они и угашают благодать Святаго Духа. Если бы человек научился, хотя бы знал, что делать нельзя, что является водой, заливающей благодать Духа, данную мне в таинстве крещения, хотя бы знал об этом, может быть, проблем с нашей духовной жизнью было бы намного бы меньше. И дальше апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Все испытывать, советует апостол Павел. Зачем? Для того, чтобы все попробовать, как некоторые говорят, мы все должны попробовать. Или по-другому, собственно говоря, «бери от жизни все». Все надо испытать, все перепробовать, но для чего? Апостол Павел говорит о том, что все, что с нам, все, что с нам встречается в жизни, нужно испытать, хорошо ли оно или плохо, и держаться того, что хорошо. Не то, что вообще все человек должен испытать. Это, во-первых, невозможно, а во-вторых, немыслимо это, есть вещи, о которых человек знает, что это грех. Например, ни один нормальный человек не захочет испытать, что такое многоженство. Ни один нормальный человек не захочет испытать, что чувствует убийца. Ни один нормальный человек не захочет испытать, сам по своей воле взять и испытать, что чувствует человек, который, ну скажем, избивает собственную мать. Это особое ощущение, наверное. Рождается. Чтобы это испытать, надо же все испытать. Или, например, оккультную практику. А что такое, например, принести в жертву человека в особом культе неком и испить кровь? Ведь они же это делают, некоторые люди. Что-то они от этого получают. Какие-то дивиденды, бонус ради чего-то они делают так просто. Это же мерзко и противоестественно. Что они испытывают? Они говорят, замечательные вещи испытывают. Почему бы нам не попробовать и не испытать? То есть, если человек утверждает, что все надо испытать, он просто не задумывается, он безрассудно говорит. Он как, говорит, как один из несмысленных. Мысль апостола Павла не в том, что вообще все попробовать, а все должно быть испытано на предмет того, хорошо оно нам или плохо. И когда мы испытали то, что мы не знаем, что оно плохо, мы не понимаем, оно хорошо или плохо, об этом не сказано в Слове Божьем. И мы, прикоснувшись к этому, мы вдруг понимаем, что это злое, значит, от этого надо уклониться. А это хорошее, значит, это надо жить этим, надо попробовать. И вот, в принципе, человек, христианин, это существо, живущее опытом. То есть у него единственное, что есть, это опыт его жизни в Боге. Опыт жизни вместе с Богом. Потому что он крестился во Христа и причащается Христа. И теперь он живет с Богом. И если у него нет определенного точного представления, что это нельзя, Бог это запретил. Но вот если он не знает, хорошо это плохо, надо попробовать. Хорошо смотреть фильмы, неизвестно. Давайте попробуем. Вот этот фильм посмотрим, почувствуем, что происходит в нашем сердце. Если можем молиться, жить дальше с Богом, не потеряем памяти Божией, значит, это можно. Но если только пошли титры, мы чувствуем, как кровь кипит и волнуется, значит, это все грех, надо отодвинуться от этого. Это зло разрушает нашу жизнь. Вот мысль апостола Павла.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.